Глава 21. Утверждена великая пропасть. В притче о богаче и нищем Лазаре Христос показывает, что человек еще в этой жизни решает свою вечную участь. Во время испытания земной жизни благодать Божья предлагается каждой душе. Но если люди расточают свои возможности в удовлетворении своих страстей, они сами себя лишают вечной жизни. Никакого дополнительного времени они уже не получат. Своим собственным выбором люди создают непреодолимую пропасть между собой и Богом. Эта притча показывает полную противоположность между богачом, который не чувствовал своей зависимости от Бога, и бедняком, сделавшим Бога своей единственной опорой. Христос говорит о том, что наступит время, когда эти два класса людей поменяются местами. Те, кто был беден земными благами, но кто вверялся Богу, проявляя терпение в своих страданиях, будут однажды поставлены над теми, кто занимал в мире людей высокое положение, но не посвятил свою жизнь Богу. «Некоторый человек, — говорит Христос, — был богат, одевался в порфиру и весон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. Этот богач не принадлежал классу людей, символически представленному неправедным судьей и открыто заявлявшему о своем безбожии и равнодушии к людям. Этот богач считал себя сыном Авраама. Он не был груб с описанным в притче нищим, не прогонял его из-за его отталкивающей внешности. Если этот бедный, несчастный, вызывающий отвращение человек мог спокойно лежать у ворот богача, значит, богач позволял ему оставаться там. Но он был равнодушным к нуждам своего страдающего брата. В то время не было лечебниц, в которых ухаживали бы за больными. Страдающие и нуждающиеся пытались привлечь к себе внимание тех, кому Господь доверил богатство, чтобы получить от них некоторую помощь и сочувствие. Так было с богачом и нищим. Лазарь очень нуждался в помощи. У него не было ни друзей, ни дома, ни денег, ни пищи. Он день за днем пребывал в одном и том же бедственном положении. А в это время богатый вельможа удовлетворял любое свое желание. Располагая всеми возможностями облегчить страдания своего ближнего, он жил только для себя, как живут многие и в наше время. И ныне рядом с нами много голодных, нищих и бездомных. Нежелание поделиться нашими средствами с этими нуждающимися и страждущими возлагает на нас бремя вины, с которым мы однажды будем бояться встретиться. Любая алчность осуждается как идолопоклонство. Служение своим страстям и прихотям оскорбительно в глазах Бога. Бог поставил богача управителем своих средств, и в его обязанности по замыслу Бога как раз и входило оказание помощи таким людям, как этот бедняк. Была дана заповедь: «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими, и люби ближнего твоего, как самого себя». Богатый человек был евреем, и он, следовательно, знал эти повеления Бога, но он забыл об ответственности за использование тех средств и возможностей, которые были вверены ему. Ему с избытком были дарованы благословения Господа, но он воспользовался ими эгоистично, чтобы прославить себя, а не своего Создателя. С ростом достатка возрастала и его ответственность за использование доверенных ему богатств во благо человечества. Такова была заповедь Господа. Но у богача и мысли не было о его обязанностях перед Богом. Он давал деньги взаймы под проценты и был заинтересован в своих вложениях, но не возвращал и доли того, что одолжил ему Бог. Он обладал знаниями и талантами, но не старался приумножить их. Забыв о своей ответственности перед Богом, он полностью предался наслаждениям, растрачивая на это все свои силы. Все, чем он был окружен, развлечение, похвала и лесть его друзей, служило для услаждения его эгоистической натуры. Он был настолько поглощен обществом своих друзей, что совершенно забыл о своей обязанности сотрудничать с Богом в его служении милосердия. У него была возможность понять Слово Божье и руководствоваться им в своей жизни. Но погоня за наслаждениями в том обществе, которое он избрал, настолько поглотила все его время, что он забыл о вечном Боге. Настало время, когда положение этих двух людей переменилось. Нищий, мучившийся долгие годы, но терпеливо и безропотно переносивший все страдания, умер и был похоронен. Не было никого, кто оплакал бы его. Но своей стойкостью в страданиях он свидетельствовал о Христе. Он вынес испытание веры и после своей смерти представлен как тот, кто был отнесен ангелами на лоно Авраамова. Лазарь представляет здесь всякого страдающего бедняка, который верит в Христа. Когда раздастся звук трубы, и все находящиеся в могилах услышат голос Христа и восстанут, они получат свою награду. Ибо их вера в Бога была не просто теорией, но реальностью. «Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». В этой притче Христос использует те представления, которые были у людей. Многие из них считали, что между смертью и воскресением человек пребывает в сознательном состоянии. Спаситель знал об этих предрассудках и поэтому воспользовался ими в своей притче, чтобы открыть перед людьми важные истины. Он как бы поставил перед своими слушателями зеркало, в котором они могли бы увидеть свои действительные взаимоотношения с Богом. Он использовал это широко распространенное мнение для передачи важной идеи, которой хотел привлечь внимание своих слушателей, о том, что достоинство человека не определяется размером его владений, ибо все, чем он распоряжается, по сути дела, дано ему взаймы Господом. Неправильное использование этих даров поставит человека ниже самого бедного и самого несчастного человека, который, однако, любит Бога и доверяется Ему. Христос хотел, чтобы его слушатели поняли, что после смерти получить спасение души будет уже невозможно. «Чадо», — отвечает Авраам в притче богатому, — «вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Этими словами Христос показывает полную несостоятельность надежд на дополнительное время испытания. Только эта жизнь отведена человеку для приготовления к вечности. Богач не расстается с мыслью, что он по-прежнему является сыном Авраама. И находясь в крайне отчаянном состоянии, он представлен в притче просящим у него помощи. «Отче Аврааме», — молит он, — «умилосердись надо мною». Но он взывает к Аврааму, а не к Богу. Таким образом, он ставит Авраама выше Бога, и все надежды на спасение связывает с Авраамом. Разбойник на кресте обратил свою молитву ко Христу: «Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое», — сказал он. И сразу же он получил ответ: «Истинно говорю тебе, ныне же, когда я нахожусь на кресте в страданиях и унижении, будешь со мной в раю». Богач же воззвал к Аврааму и не получил ответа на свою просьбу. Лишь Христос возвышен в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Богач растратил свою жизнь в наслаждениях и слишком поздно увидел, что совершенно не приготовился к вечности. Он осознал свое безрассудство и подумал о своих братьях, которые пойдут по тому же пути, потакая своим прихотям. Тогда он обратился к Аврааму: «Прошу тебя, отче, пошли его, Лазаря, в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтоб и они не пришли в это место мучения». Но Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то, если бы кто и из мертвых воскрес, не поверит». Когда богач умолял представить дополнительное доказательство для его братьев, ему было ясно сказано, что даже если бы такое свидетельство и было дано им, оно не убедило бы их. Эта просьба богача, по сути дела, бросает тень на Бога. Он как бы говорит Богу: «Если бы ты предупредил меня должным образом в свое время, я не оказался бы здесь». Авраам в этой притче отвечает: «Твои братья получили достаточно предупреждений. Свет был дан им, но они не хотят видеть его. Истина была представлена им, но они не хотят прислушаться к ней». Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверит. Эти слова полностью подтверждены историей еврейского народа. Последним чудом, совершенным Христом, чудом, венчающим его миссию, было воскресение Лазаря из Вифании после того, как он пролежал мертвым 4 дня. Это чудо было для евреев неоспоримым свидетельством божественности Спасителя, но они пренебрегли этим свидетельством. Лазарь воскрес из мертвых и свидетельствовал им, но они ожесточили свои сердца для всех свидетельств и даже хотели убить Лазаря. Закон, данный Богом через Моисея, и свидетельства пророков являются средствами, данными Богом для спасения людей. Христос говорит: «Внемлите этим свидетельствам. Если же они не прислушиваются голосу Божьему в Его слове, то не обратят внимания и на свидетельства воскресших из мертвых. Те же, кто внимает Моисею и пророкам, не нуждаются в ином свете, большем, чем тот, который уже дан им Богом. Но если люди отвергают этот свет и пренебрегают теми возможностями, которые уже предоставлены им, они не прислушаются, даже если кто-нибудь из мертвых придет к ним с вестью. Их не убедит даже такое свидетельство, ибо те, кто отвергает закон пророков, настолько ожесточили свои сердца, что отвергнут весь свет». Разговор Авраама с некогда богатым человеком представляет собой поучительную метафору. Из этого разговора нужно извлечь весьма полезный урок, который состоит в том, что каждому человеку дается свет, достаточный для исполнения этим человеком именно тех обязанностей, которые возложены на него Богом. Ответственность человека определяется возможностями и способностями, данными ему. Бог дает каждому столько света и благодати, сколько необходимо именно ему для выполнения работы, поручаемой Богом. Если же человек не делает даже того, на что указывает дарованный ему малый свет, то больший свет лишь обнажил бы его неверность и небрежность в том, чтобы разумно использовать уже данные благословения. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Те, кто отвергают свет свидетельства Моисея и пророков и просят явить им какое-нибудь чудо, не смогут уверовать, даже если их желание чудо будет удовлетворено. Притча о богаче и Лазаре показывает, как два класса людей, представленных этими двумя людьми, оцениваются в мире невидимом. Богатство само по себе не является грехом, если оно приобретено праведно. Богач осужден не потому, что он богат. Осуждение ложится на него за то, что средства, доверенные ему, он растрачивает, преследуя эгоистические цели. Лучше бы он возложил свои деньги к престолу Божьему, употребив их на благие дела. Того, кто таким образом посвящает себя поискам вечных ценностей, смерть не в состоянии сделать бедным. Человек же, скапливающий богатство лишь для себя, не сможет взять их с собой на небеса. Он лишь показывает себя неверным управителем. При жизни он пользовался всем, но забыл о своем долге перед Богом, поэтому и не обрел небесных сокровищ. Этот богач из притчи представляет такого человека, который должен был приумножить данные ему дары, чтобы дела его расширились и процветали, принося духовные благословения окружающим. В этом и состоит цель искупления. Не только стереть наши грехи, но и возвратить человеку те духовные дары, которые были утрачены им под гнетом разрушительной силы греха. Деньги нельзя взять с собой в будущую жизнь, они там не нужны. Но добрые дела, совершенные с целью приобретения душ для Христа, следуют за нами в небесные дворы. Те же, кто эгоистично растрачивает дары Господа на самого себя, оставляя без помощи нуждающихся собратьев и ничего не делая для продвижения вперед дела Божьего в мире, бесчестят своего Создателя. В небесных книгах против их имен записан грех – обкрадывание Бога. Богач обладал всем, что только можно приобрести за деньги. Однако всех его земных богатств не хватило бы, чтобы стать праведным перед Богом. Он жил так, как будто все, чем он обладал, было его собственным. Он пренебрег призывом Божьим и нуждами страдающих бедняков. Но в конце концов его настигает грозный зов, которым он уже не мог пренебречь. Сила, которой он не может противиться, повелевает ему оставить владения, над которыми он уже не является более управителем. Когда-то богатый человек теперь становится безнадежно нищим. Одежда Христовой праведности, сотканная на небесном станке, никогда не сможет покрыть его. Тот, кто когда-то облачался в порфиру и виссон, оказался наг. Его время испытания истекло. Он вошел в мир ни с чем и ничего не может взять с собой из мира. Христос здесь приподнимает завесу и показывает священникам и правителям, книжникам и фарисеям грозную картину. Смотрите вы, богатые мирскими благами и нищие пред Богом. Не наводит ли на вас на размышление эта картина? То, что высоко ценится у людей, мерзость в глазах Бога. Христос спрашивает, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Значение притчи для еврейского народа. Когда Христос рассказывал притчу о богаче и Лазаре, среди евреев было много таких, кто находился в таком же жалком состоянии, как и этот богач из притчи. Они использовали дары Господа в угоду своему эгоизму, готовя самим себе суровый приговор. «Ты взвешен на весах и найден очень легким». Богач был одарен всеми земными и духовными благословениями, но он отказался сотрудничать с Богом в использовании этих благословений. То же произошло и с еврейским народом. Господь сделал евреев хранителями священной истины. Он назначил их распорядителями Его благодати. Он дал им все духовные и земные преимущества, и Он призвал их делиться этими благословениями с другими. Им даны были точные наставления относительно обращения с братьями, погружающимися в погибель, относительно странников, стучащихся в ворота, относительно бедных среди них. Они не должны были умножать свое богатство только лишь себе на пользу, но должны были помнить о тех, кто находится в нужде, и делиться с ними. И Бог обещал благословить их в соответствии с их делами любви и милосердия. Но как и тот богач, они не протянули руки помощи страдающему человечеству, чтобы облегчить его земные и духовные нужды. Исполненные гордости, они относили себя к избранному народу, снискавшему Божье благоволение, но на самом деле они не служили Богу и не поклонялись Ему. Свою избранность они основывали лишь на том факте, что они являются детьми Авраама. «Мы – семя Авраамова», – говорили они гордо. Когда же наступил решительный момент, оказалось, что они отделили себя от Бога и возложили свое упование на Авраама, как если бы он был Богом. Христос желал, чтобы свет воссиял в умах еврейского народа, пребывавшего во тьме. Он сказал им, «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал». Христос не видел в родословной какой бы то ни было ценности и достоинства. Он учил, что духовная связь важнее всех родственных отношений. Евреи говорили о своем происхождении от Авраама, но поскольку они не совершали дел Авраама, они доказывали тем самым, что не являются его истинными детьми. Только те, кто проявляет духовное единение и согласие с Авраамом, повинуясь гласу Божьему, являются истинными его потомками. Хотя нищий в притче принадлежал к тому классу, который люди считают низшим, Христос признал его тем, кого Авраам принял бы как самого близкого друга. Богач, хотя и был окружен роскошью жизни, оставался настолько невежественным человеком, что поставил Авраама на то место, которое должен занимать Бог. Если бы он осознал и оценил те высокие привилегии, которыми обладал, и позволил бы Духу Божьему сформировать свой разум и сердце, его судьба была бы совершенно иной. То же относится и к народу, который представлял этот богач. Если бы этот народ откликнулся на божественный призыв, его будущее было бы совершенно иным. Евреи обнаружили бы истинную духовную проницательность. У них были бы такие возможности, которые Бог увеличил бы еще больше и которые позволили бы им принести благословение и просвещение всему миру. Но они настолько удалились от намерений Господа, что это извратило всю их жизнь. Они не оправдали возложенных на них надежд, чтобы использовать дары, вверенные им Богом, как верные Его управители в соответствии с истиной и праведностью. Они не обратили свои взоры к вечным ценностям. Следствием их неверности стала гибель всего народа. Христос знал, что при разрушении Иерусалима иудеи вспомнят о Его предупреждении. Так и случилось. Когда на Иерусалим обрушились бедствия, когда голод и страдания всякого рода стали уделом этого народа, они вспомнили слова Христа и поняли рассказанную им когда-то притчу. Они поняли, что сами навлекли на себя страдания своим нежеланием позволить дарованному им Богом свету сиять всему миру. В последние дни. Конец притчи о богаче и Лазаре представляет заключительные сцены земной истории. Богач считал себя сыном Авраама, но он был отделен от Авраама непроходимой пропастью, своим неверно сформированным характером. Авраам служил Богу, следуя его слову с верой и покорностью. Богач же не внимал Богу и был глух к нуждам страдающего человечества. Великая пропасть между ним и Авраамом – это пропасть неповиновения. Сегодня многие следуют тем же путем. Будучи членами церкви, они остаются необращенными. Они могут участвовать в церковном богослужении. Они могут петь псалом: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Но они свидетельствуют ложно. В глазах Бога они не более праведны, чем самый закоренелый грешник. Душа, стремящаяся к мирским удовольствиям, разум, преисполненный тщеславия, не могут служить Богу. Подобно богачу в притче, такой человек совершенно не склонен вести войну против плотских страстей. Он потворствует испорченным желаниям. Он избирает атмосферу греха. Неожиданно смерть уносит его, и он сходит в могилу с характером, сформированным при пособничестве слуг сатаны. В могиле уже нет возможности выбора между добрым и злым, ибо в день смерти человека исчезают все его помышления. Когда глаз Божий пробудит мертвых, они восстанут из могил с теми же страстями и желаниями, с теми же симпатиями и антипатиями, которые лелеяли при жизни. Бог не совершит никакого чуда, чтобы воссоздать человека, который не пожелал стать новым творением, когда ему были предоставлены для этого все возможности. Во время жизни он не находил радости в Боге, не находил удовольствия в служении Ему. Его характер не находился в гармонии с Богом, поэтому он не смог бы быть счастливым в небесной семье. В наши дни также существует категория людей, которые считают себя праведными. Они не чревоугодники, не пьяницы, не атеисты, но они желают жить только для себя, а не для Бога. Его нет в их мыслях, поэтому их следует считать неверующими. Даже если бы для них стало возможным войти во врата града Божьего, они все-таки не имели бы никакого права вкушать от дерева жизни, потому что когда им были бы представлены заповеди Божьи со всеми вытекающими из них обязательствами, они ответили бы «нет». Они не служили Богу здесь, на земле, поэтому они не пожелали бы служить Ему и в вечности. Они не могли жить в Его присутствии на земле, поэтому предпочли бы небесам любое другое место и в будущем. Познать Христа означает принять Его благодать, которая отражает Его характер. Те, кто не ценят и не используют драгоценные возможности и святое влияние, неспосылаемое им уже на земле, непригодны к тому, чтобы принимать участие в святом служении на небесах. Их характеры не сформированы по божественному подобию. Своим безразличием и пренебрежением к Богу они образовали бездну, которую преодолеть невозможно. Между такими людьми и праведниками утверждена великая пропасть.